Так странно было мчаться на машине, а в следующий миг оказаться в сером безмолвии. Как назвать это по-другому, я не знал. Без какого-либо перехода я очутился в странном месте, без цвета и без пространства. Просто серятина со всех сторон. Ни предметов, ни земли, ни перспективы. Я попробовал сфокусировать взгляд хоть на чем-то. Попробовал покричать и пройтись. Ничего не происходило. Абсолютная тишина. Неясных свойств твердь под ногами. Я попробовал ее потрогать, но пальцы просто увязли в чем-то тонко вибрирующем, и я быстро убрал руку. Абсолютно одинаковый цвет вокруг. Как в абсолютно темной комнате, только кругом было не черно, а серо. И я пошел. Просто так, наугад, не особо задумываясь над смыслом своего путешествия. Думать и рассуждать к этому моменту я был уже не в состоянии. Перебирал ногами, и сознание мое постепенно тоже наполнилось серостью. И какое-то время я был частью этого серого пространства. Кусок человеческой плоти в сером желе. А потом появился звук. Что-то трещало, и кто-то бубнил, но я этого долго не понимал, а когда стал понимать, звук стал четче.
«Да ты что? Гляди, он на такой карте хотел мизер сыграть. Хе, наивный человек. Давай, раздавай!»
Голос показался мне смутно знакомым, но ничего кроме этого в голову не приходило. Сквозь серые слои начали проступать какие-то неясные контуры.
«Совесть поимей!» — ответил низкий, густой голос. «Я 2 часа назад правила узнал, а вы, к тому же, вдвоем против меня постоянно играете».
«Эх, деревня!» — отвечал первый голос. «А еще из мегаполиса! Это ж правила такие!»
Контуры стали резче, серость вокруг начала наливаться темной синевой. И вдруг, резким переходом, окружающее пространство стало четким и ясным. Я стоял возле большого камня. Вокруг простиралась ночь, а чуть поодаль большой костер хрумкал поленьями и освещал пространство размером с волейбольную площадку. Со всех сторон вверх поднимались земляные склоны, и я понял, что нахожусь на дне здоровенной ямины. Рядом с костром, за большой бетонной плитой, используемой как стол, сидели 3 человека и азартно шлепали засаленными картами между небольших отрядов пивных бутылок, вольно расставленных повсюду. Капитан, как и раньше, одетый в полевую военную форму, курил и с наслаждением пускал дымные кольца. Караул хмурил густые брови и разглядывал свои карты, а его белый балахон был в точности таким, каким я видел его в том сне, с которого все началось. Прыщ, по-прежнему нелепый в своем костюме тройки, совершенно неуместным в данной ситуации, продолжал втолковывать какие-то тонкости игры. Все 3, казалось, были абсолютно погружены в процесс. На костре, шипя и распространяя изумительный аромат, поджаривался огромный кусок мяса. В моем животе что-то громко булькнуло. Все 3 немедленно повернулись в мою сторону.
«Ну, наконец-то! Вот и он!» —
весело потирая ручки, обрадовался прыщ. Капитан просто улыбнулся, а караул поднялся из-за стола и пошел ко мне навстречу.
«Мы ждем тебя, Клык!» — просто сказал он, приближаясь ко мне. «Теперь ты в безопасности!»
Но я-то как раз так не считал. «Прежде чем ты подойдешь ко мне, — сказал я караулу весьма прохладным тоном, — я хотел бы все-таки разобраться в деталях происходящего. Остановись, или я постараюсь убраться отсюда любым возможным способом». Караул остановился. Прыщ растерянно сказал что-то вроде «Ну, вот и встретились», называется. А капитан криво усмехнулся, но промолчал.
«Что ты хочешь узнать?» — терпеливым голосом спросил караул, знакомым жестом опускаясь на пятки и укладываясь на бок. «В конце концов, 1/2 часа ничего не решают».
«Я хочу знать», — сказал я напряженным голосом, — «кто вы такие? Или точнее, что вы такое? Вы мертвецы или зомби? Вы вообще люди?»
«Ну, брат», — задумался караул, — «ты сразу задал такой сложный философский вопрос».
«Хорошо», — сказал я, несколько успокаиваясь. «Я, по крайней мере, готов теперь тебе верить. Если бы ты сказал, что вы, без сомнений, люди, веры бы тебе точно не было. Давай по порядку. Вы все 3 мертвецы?»
«Ну», — сказал со слабой улыбкой капитан, — «технически, в твоем понимании, наверное, нет. Ведь наших трупов никто не находил. Памятник нам с Жирнюком поставили за компанию с остальными парнями, которых нашли».
«Сам Жирнюк», — сварливо огрызнулся прыщ. «Посмотрим, сколько в тебе будет килограммов лет через 10».
«А я так и вообще с тобой вместе сюда пришел», — сказал караул. Уж не тебе ли знать, что я в зоне был живым? И в основном только благодаря тебе, кстати.
А сам-то ты уверен, что абсолютно живой? Вкратчиво поинтересовался Прыщ, но капитан цыкнул на него, и он заткнулся.
Я не знал, кому верить. Ни одного ориентира в моей бедной голове для здравых решений не осталось.
«Все равно ничего не понимаю», — сказал я жалобно. «Чего вы ко мне привязались? Зачем 2 года назад морочили мне голову на болотах?»
«Это не я», — дурашливым голосом открестился караул. «Это вон те 2 шутника развлекались».
«Мы не развлекались», — серьезно сказал капитан. «Белый зверь тогда начал проявлять свою активность, и одновременно появились признаки подготовки ко 2-му кругу. Мы-то думали, что все это взаимосвязано, а для контроля нам нужен был кто-то вроде тебя, Клык. Да и не так уж все это было наиграно. Повтор ситуации инициации всегда пробуждает старые впечатления. Короче, ты связной в цепи».
«Это самое понятное объяснение?» — спросил я саркастически.
«А ты не согласишься на некоторую постепенность?» — сделал просительное лицо караул. «Мы, может, и похожи на мертвецов, но кушать-то все равно хочется по-настоящему. И пиво еще осталось. Давай за едой поговорим. Есть тебя мы не будем, обещаю. Да и плохая ты альтернатива жареному кабанчику, честно говоря».
Он широко улыбнулся. Сзади захихикал Прыщ, и я плюнул на все свои осторожности. Жрать хотелось отчаянно.